Глава 8. Четверть десятого мы вновь сидели в кабинете, а Фриц убирал кофейные чашки. Я еще этого не знал, но шла подготовка к одному из самых грандиозных представлений, которые когда-либо разыгрывались в нашем старом особняке из бурого песчаника. Выпроводив Балу, я отправился на кухню и рассказал Вулфу про звонок Сола. Конечно, Вулф получил бы большее наслаждение от лукового супа и кентукского бергу, если бы я подождал хотя бы до кофе. Но меня интересовал вопрос, что перевешивает у Вулфа, аппетит или пищеварение? Оказалось, что испортить ему аппетит можно только чудом. Впрочем, пищеварению тоже немного досталось. Вулф выпил кофе больше обычного, опустошив кофейник, и теперь, поскольку я был рядом, обычно по вторникам я провожу вечера вне дома, Вулф решил продолжить беседу, начатую за обедом. Речь шла о Вьетнаме, хотя он не слишком интересовался Вьетнамом. Во всяком случае, в те минуты. Он готовился к встрече с женщиной, что само по себе уже портило ему настроение, но эта женщина к тому же пела в ночном клубе, что было выше его сил. Вечер обещал быть чудовищным. Когда в дверь позвонили, Вулф злобно зыркнул на меня, хотя виноват был не я, а Сол, о чем я не преминул напомнить Вулфу, отправляясь открывать. Даже через одностороннюю стеклянную панель ею можно было залюбоваться. Она возвышалась над Солом на пару дюймов, и если шубка была из настоящего соболя, то на нее пошло не меньше сотни шкурок. Войдя, она сверкнула ослепительной улыбкой, которой я тут же удостоился вторично, после того, как повесил шубку. Сол, предвкушая удовольствие, с трудом сдерживал ухмылку. Редкостный негодяй. Взяв меня за руку, она нежно промурлыкала грудным голосом. «Где он, Арчи?» После чего, не выпуская моей руки, устремилась прямехонько в кабинет. Там она, отпустив руку, протанцевала до середины комнаты, повернулась лицом к Вулфу, бросила сумочку на пол и пропела. «Вперед, толстяк, вперед! Смелей, толстяк, смелей! Бери меня, толстяк, смелей же не робей! Любезный толстячок, люби меня, люби, я жду тебя, малыш, приди ко мне, приди. Люби меня, люби, смелей». Потом протянула к Вулфу две длинные изящные руки и изрекла. «Теперь, орхидеи, показывайте». Признаться, зрелище было впечатляющее. Похоже, правда, Вулф тоже не собирался сдаваться, демонстрируя, что и он не лыком шит. Он хмуро пялился на нее, причем на его лице было точно такое же выражение, которое я не раз видел, когда он никак не мог угадать нужное слово в кроссворде. Вулф перенес хмурый взгляд на меня и рыкнул. «Это ты подстроил?» «Нет», — звонко ответила она, — «со мной никто никогда ничего не подстраивает. Это ни к чему. Где орхидеи, толстяк? Смелей!» «Мисс Джексон», — произнес Вулф. «Только не здесь», — отрезала она. «Я Джулия Джекет». «Только не здесь», — жестко сказал Вулф. «Возможно, много лет назад, при других обстоятельствах, я бы воздал должное этому спектаклю. Но только не здесь. И это не спектакль, мужик, это я. Не верю. Создание, которое ворвалось сюда и прогнусавилось, и скверные вирши, не способно есть или спать, или писать, или читать, или любить. Вы способны любить». «Это я-то?» — Вулф кивнул. «Вот видите, минут назад вы бы сказали, это я-то мужик. Вы прогрессируете на глазах. Что касается вашего желания посмотреть на орхидеи, его легко исполнить. Либо мистер Пензер, либо мистер Гудвин могут проводить вас в оранжерею в удобное время, может быть, завтра. Сейчас у нас другие дела и совсем мало времени. Вы хотите, чтобы убийцу Изабель Кэр изобличили и наказали?» «О, да, еще как, мужик!» Вулф скорчил гримасу. «Не возвращайтесь к старому. Я тоже хочу, чтобы убийца получил по заслугам. Поскольку только изобличив его, я могу освободить арестованного. Ори Кеттера. Мисс Кэр, должно быть, рассказывала вам о нем». Джулия Джекет уставилась на Вулфа с высоты своих 5 футов и 2 дюймов. «Вы что, больны?» — спросила она. «Нет, я зол, но не болен. Если вы считаете, что ее убил мистер Кеттер, то вы ошибаетесь. Я собираюсь это доказать, найдя настоящего убийцу. Вы не убивали? Сол и я стояли между ней и дверью. Джулия повернулась к нам и отчеканила. «Ах ты, крыса!» «Я не виноват», — ответил Сол. «Вы сразу сказали, что полагаете, что ее убил Ори. Вы также сказали, вы пообещали, что Нира Вулф попросит меня помочь уличить его». «Нет», — я сказал, — «Нира Вулфу нужна ваша помощь. Вы же ясно дали понять, что мне ничего не скажете». Она круто развернулась, словно ища, чем в нас запустить, потом прошла к моему столу, уселась на мое место и уставилась на Вулфа. Не знаю, хватило бы у нас сил вытащить ее оттуда, но я счел за лучшее сесть в красное кожаное кресло, а Сол разместился в одном из желтых. «Значит, вы рассчитываете спасти его шкуру, потому что он на вас работает?» — произнесла она. «Чушь собачья! Как вы это сделаете? Расскажите». «Не могу», — замотал головой Вулф. «Я и сам не знаю. Вы, кажется, убеждены в вине мистера Кеттера и наверняка изложили свое мнение полиции. Но там, похоже, еще не пришли к какому-то заключению. Во всяком случае, мистер Кеттер задержан только как важный свидетель. Может быть, вы поделитесь со мной своей убежденностью? Почему вы так уверены, что убийца — мистер Кеттер?» «Черт возьми, ведь я предупреждала ее», — в сердцах проговорила Джулия. «Предупреждали, что мистер Кеттер убьет ее?» «Нет. Предупреждала, что от него можно ожидать всего чего угодно. Вы, надеюсь, знаете, что он собирался жениться на другой женщине?» «Да. И, конечно, понимаете, что они натворили. Такое случается, лишь когда у кого-то крыша едет. Чертовы придурки, им бы жить да радоваться. Тот, кто оплачивал ее счета, она никогда не говорила мне, как его зовут, всегда мог прийти к ней в любую минуту, когда ему захотелось бы разнообразия. Это раз. У нее было свое гнездышко и был мужчина, который о ней заботился. Это два. Наконец, у вашего Кеттера была женщина, которая ждала его и в любую секунду готова была за бесплатно лечь с ним в постель. Это три. Я ей говорю, жить бы да радоваться. Нет, она вбила себе в голову, что должна выйти замуж. А он вбил себе в голову, что должен жениться на стюардессе. Это вы тоже знаете?» «Да». «Будь у Изабель хоть капля мозгов, она бы оставила его в покое. Но ума не хватило им всем. Я предупреждала Изабель, чтобы она с ним порвала. Что у него уже котелок не варит, и что он способен на все. Она и слушать меня не хотела. И вот, пожалуйста, она на него надавила, и он ее пришил. Когда люди перестают соображать, надо от них бежать. Но он ее убил, и теперь пусть расплачивается».
«Вы все это рассказали полиции?»
«Еще бы.
А вдруг он не убивал?»
«Чепуха!»
Вулф пристально посмотрел на нее. Поскольку он привык видеть на этом месте меня, ему пришлось чуть-чуть изменить наклон головы.
«Вы играете в азартные игры?» — спросил он. «Любите заключать пари?»
«Дурацкий вопрос. Кто не любит?»
«Прекрасно. Сол, сколько вы готовы поставить на то, что Ори Кеттер не убивал Изабель Кер?»
10-1, ни секунды не колеблясь, произнес Сол. Тут же достал из кармана бумажник и извлек из него несколько купюр. «Пожалуйста, 100-10.
«Возможно, мисс Джексон пришла без денег. Ты можешь...»
«Я всегда при деньгах!» Она полезла в сумочку, которую подобрала, и положила на мой стол после того, как закончила петь. «Но кто установит виновность?»
«Окружной прокурор», — ответил Сол.
100-10, что Ори даже не предстанет перед судом. Вы согласны, если деньги останутся у Арчи Гудвина?»
«Нет.
Пусть они будут у Нира Вулфа». Она встала и передала купюру Вулфу. Сол тоже отдал ему свои бумажки. Вулф пересчитал деньги и убрал их в ящик стола. Джулия вернулась к моему креслу, положила сумочку на мой стол и обратилась к Вулфу. «Теперь скажите, почему я только что проиграла свои 10 зеленых?»
Он помотал головой.
«Это подождет. Я только хотел продемонстрировать вам, что в своих суждениях и поступках мы руководствуемся логическими умозаключениями, а не привязанностями. У вас имеется пристрастность к мистеру Кеттеру».
«Что значит пристрастность?»
«Предубеждение, умысел, личная неприязнь. «Нет, конечно. Я ко всем отношусь нормально. Если он не убивал, мисс Кер, вы готовы потерять эти $10?»
«Конечно. Пари есть пари.
Значит, если мисс Кер убил кто-то другой, вы согласны, чтобы наказание понес он, а не мистер Кеттер?»
«Разумеется».
«Что ж, прекрасно. Вы были близкими подругами с мисс Кер. За исключением имени мужчины, оплачивающего ее счета, у нее не было от вас тайн. Каким она была человеком, это вовсе не праздный вопрос, поверьте. Я должен это знать. Что она была за женщина?»
«Она была просто душкой. Была чертовски хорошей. Пока не втюрилась в этого придурка. А ведь она всегда знала правила игры, соблюдала их. При этом никогда не теряла достоинства. Она влюблялась и дарила любовь, но никогда не сохла по кому-либо. Я и сама предпочла бы быть совсем бессердечной, чем сохнуть по кому-либо. В этом и крылась одна из причин нашей близости с ней. Мы обе прекрасно знали цену мужчинам и знали, чего от них ждать. Пока на горизонте не возник этот бабуин Кеттер.
Вы с ним знакомы?»
«Нет, никогда его в глаза не видела и не испытываю желания сейчас».
Вулф взглянул на часы. «Вам нужно вернуться в 10:45.
«Нет, в 10:50. Я должна еще переодеться».
«Тогда времени совсем мало. Давайте предположим, что у нас имеются доказательства невиновности мистера Кеттера. Тогда кто мог убить мисс Кер? Кого бы вы заподозрили?»
«Это элементарно. Лобстера, конечно».
«Кого? Лобстера?
Извините, того, кто содержал ее.
Вы ведь даже не знаете его имени».
«И что из того? Он отстегивал примерно 20 кусков в год. Может, она его доила? Или он известный мошенник, или щипач? Засек их с Кеттером и пришил ее. Ежу ясно.
Прикидывайте. Что ж, я подумаю над этим, но давайте пойдем дальше. Отметем Лобстера. Кто тогда? У вас были общие друзья с мисс Кер?»
«Да. Вежливости ради можно назвать их и друзьями.
Допустим, ее убил один из них. Кто именно?»
Она произнесла вслух слово, которое должна была произнести про себя, поскольку среди нас присутствовала дама.
«В каком смысле?» — осведомился Вулф.
«В том смысле, что я их знаю как облупленных. Без причины никого не убивают. А если есть причина, то нужно еще иметь характер. Они не годятся».
«Ни один?»
«Нет».
«Можете ли вы назвать мистеру Гудвину или мистеру Пензеру хотя бы одного из них, пока вам показывают орхидеи?»
«Я не буду смотреть на орхидеи, мне пора идти».
«Может быть, завтра утром?»
«Тогда им придется принести цветы ко мне в постель. Завалят меня орхидеями с ног до головы. Было бы классно. Жаль, что не выйдет. По утрам в постели от меня толку мало».
«Тогда днем. Вы когда-нибудь встречались с доктором Гаммом?»
«С Тедди?» — она фыркнула. «Еще бы. Врач он, может, и неплохой, но мужик никудышный. Вбил себе в голову, что может соблазнить Изабель. Это он-то».
«Не вышло?»
«Нет, конечно».
«Вы когда-нибудь видели сестру мисс Кер, миссис Флеминг?»
Она кивнула. «Эту гусыню?» «Да. Тут вы попали в точку, и я не смеюсь. Я честно думаю, что она спала и видела Изабель в гробу. Да, если это не Кеттер и не Лобстер, то точно она». Джулия посмотрела на настенные часы. «Ой, мне пора». Она вскочила с моего кресла. «Пойдемте со мной».
«Почему нет? Я усажу вас за столик у самой сцены. Распишу вас на все 100. Объявлю этим козлам, что сам Ниро Вулф почтил нас своим присутствием и сейчас со всеми раскланится. Вы можете поклониться сидя, если хотите. Они влезут на стулья, чтобы лучше вас разглядеть. Я просто лопну от гордости. Смелей, толстячок, пиво за мой счет».
Вулф запрокинул голову и прищурился.
«Я отклоняю ваше приглашение, мисс Джексон, но желаю вам удачи. У меня возникло впечатление, что мы с вами сходным образом оцениваем некоторых собратьев по разуму».
Он встал. Это случается с ним крайне редко, поскольку обычно, когда кто-нибудь приходит или уходит, он продолжает сидеть, вне зависимости от того, кто перед ним, мужчина или женщина. И даже повторил: «Желаю удачи, мадам».
«Славный толстячок», — пропела она, потом повернулась ко мне. «Приходите вы, Арчи. Этот Пензер — настоящая крыса».